Итак, объединение не получилось. И, знаете, в дальнейшем отношения вообще стали обостряться. Потому что Проханов, увидев, что союз не состоялся, стал искать отношения, в общем-то, за пределами там, родственного союза. Вот контакты у него были с обновленцами, это принесло огорчение для представителей Баптистского союза. Вот. И далее начались даже отношения на таком более низком уровне, когда возникали трения между представителями церквей разных союзов. Например, пленум Совета Союза Баптистов СССР в декабре 25 года констатирует: недоразумения с евангельскими христианами участились, и за время с 1 июля сего года их насчитывается свыше 80, а именно в общинах Иркутской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и других. Причины их. И вот причины какие. Первое. Принятие ими в свои общины наших отлученных и образование из них новых общин под своим наименованием. Распространение ими клеветы и лжи на баптистов. Третье. Сеяние смуты и раздоры в рядах членов баптистских общин. Четвертое. Работа их по разделению наших общин и множества других. Вот. И пленум обсуждает отдельно вопрос об отношении к Проханову и его союзу. И вот вносит такое решение. Ленинградский руководящий центр союза, называющих себя евангельскими христианами, всю свою энергию и средства по-прежнему направляет не на дело евангелизации, что являлось бы его прямой задачей, а на разрушение общин баптистов, что ему, однако, не удается, несмотря на то, что он в своих действиях не стеснялся самыми предосудительными действиями. Пленум постановил: первое, рекомендовать всем баптистским общинам не допускать к проповеди и ко всем выступлениям в собраниях проповедников из числа называющих себя евангельскими христианами, не порвавшими еще с Ленинградским центром, возглавляемым Прохановым, войти с предложением в исполнительный комитет Всемирного союза баптистов о лишении Проханова и его вице-президентского звания. Ну вот, как видите, это 25-й год. Это 25-й год. Ну, братья, это как бы вот такая, знаете, сторона, такая внешняя, и кажется, что, ну вот это... поругались, ну, Иван Степанович, да, с Павлом Васильевичем, например. Но дело не в личных отношениях. И, братья, дело не только в том, что были, ну, разные взгляды где-то на церковь, разные взгляды на понимание структуры союзов. Дело еще в том, что активную работу по сталкиванию союзов, вот, знаете, по вот такому нагнетанию обстановки проводила власть. То есть нельзя все объяснять просто, вот поругались там евангельские христиане и баптисты. Ну, потому что к этому еще приложили руку власти. Хочу напомнить, братья, что власть, пришедшая в конце 17-го года, по своему, по своей внутренней составляющей, это атеистическая власть. То есть, в любом случае, любые религиозные группы, любая религия – это враг. Мы говорили о том, что под первый удар попала православная церковь. Но это не значит, что все остальные были, вот, знаете, на них смотрели как на друзей, да, как на соратников или как на попутчиков в дальнейшей жизни. Нет, это враги. Враги идеологические, просто потому что это люди верующие. И власти было совершенно не важно, там, в какого бога они верят. Важно было, знаете, некоторые прагматические вопросы. Какая структура, насколько она опасна, насколько она богата, можно ли воспользоваться этим сейчас для текущего момента. Но постепенно, как только власть набирала силу, она постепенно вступала в борьбу и с протестантами, протестантской церковью. И, братья, не надо здесь думать, что это проблема, например, только новых там, поколений там, комиссаров, да, что как будто бы, например, там, Ленин, будучи там, интеллигентом, да, воспитанным вот еще в царской России, имел какие-то другие представления. Ничего подобного. Ленин был точно таким же человеком. То есть это в общем-то, ленинская политика. Вот известно ленинское выражение «мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». В принципе, это вполне естественно для новой власти. Просто до какого-то времени не могли, ну а потом у них они набрали силу. Итак, в 1922 году создается антирелигиозная комиссия при Политбюро ЦК ВКПБ. Деятельность этой комиссии была засекречена. Вот. Но задача этой комиссии была как раз в том, чтобы ликвидировать верующих, в конце концов, вообще просто как класс, любых верующих. Возглавлял комиссию небезызвестный революционер Емельян Ярославский. Помните, он впоследствии возглавлял и общество воинствующих безбожников, да? Вот такая фигура очень знаменитая. Ему принадлежит фраза «Религия только мертвых может вести вперед к могиле, а впереди жизни рабочих и крестьянских масс религия не идет и не может идти». Ну, понятно, что вовсе не Ярославский определял направление действия комиссии. Вообще-то в комиссию входила вся верхушка партии. Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Киров, Орджоникидзе, Микоян и так далее. То есть вся партийная верхушка, практически органы, как люди, входившие в первое советское правительство, это люди, которые возглавляли эту антирелигиозную комиссию. Чем она занималась? Она контролировала, в общем-то, задачей было контролировать, поставить под контроль деятельность всех религиозных организаций, всех религиозных структур на территории страны. Ну, впоследствии был создан там Советский Союз, да, и вот на территории всего Советского Союза. Как контролировать? Цензурирование печати, вербовка духовенства, ну или в нашем случае там вербовка служителей, внесение какой-либо дезинформации, ну так, чтобы, знаете, людей друг с другом сталкивать, вносить какой-то элемент там недоверия, да. Организация впоследствии, был организован союз воинствующих безбожников, проведение карательных операций, выборочные аресты, с тем, чтобы, как они писали, оказывать влияние, да, Или было такое еще слово, это, знаете, эвфемизмы, да, привлечение. Мы привлекли Проханова к работе. Что значит привлекли? Да его арестовали и, значит, провели определенную работу. Вот это называется привлечение. Вот таким вот образом судебный процесс организовывали, начинали всякие махинации производить с недвижимостью. Ну, например, там кому-то раз запретят проводить служение. Помните, имущество принадлежит кому? Да, государству. Церковь, в общем-то, знаете, на таких правах, как... Ну, она, да, она у хозяина пользуется возможностями. Хозяин государства. Вот и все. И особое внимание вот этой антирелигиозной комиссии направлено было на борьбу против сектантства. После того, как, знаете, с реакционным духовенством было покончено, ну как покончено, то есть всех их, ну скажем, ликвидировали опасность с их стороны, да, вот так, то теперь нужно было решать вопросы постепенно и с сектантами. Почему на сектантов тоже обратили внимание? Ну, потому что евангельские христиане и баптисты – это две крупнейшие протестантские структуры. Да. Знаете, может быть, еще тут немножко отвлекусь, может быть, не надо было это сказать раньше. По поводу слова «секты» я вот употребляю постоянно, да, русские сектанты. Это слово использовалось, постоянно использовалось для описания протестантов и православными, и в дальнейшем вот, и советскими, так сказать, органами, но по-разному. Ну, как бы, знаете, разная коннотация. Православные использовали этот термин, ну, в каком-то смысле нейтрально. Ну, то есть, да, конечно, сектанты это для православных были плохие, но почему они могли использовать это слово? Вообще оно пришло от католиков. То есть там это использовалось. Католики когда-то взяли его там из от греков, где там это слово обозначало просто, ну, группа, отделившаяся от основного какого-нибудь философского учения. Да, там, Пифагор там чему-нибудь учит. Вот там группка отделилась, там, и вот это вот секта. Да. То есть философское учение с определенной там направленностью, вот, отличающееся от доминирующего. Католики также использовали это слово для обозначения некой группы, которая выделилась из католической церкви. То же самое стали делать и православные. Секта – это просто люди, вышедшие от нас, да, отделившиеся, и которые вот каким-то особым образом исповедуют, в общем-то, христианскую веру. То есть нельзя сказать было, православные не могли сказать о мусульманской секте, понимаете? Секта в этом смысле может быть только христианская, их секта. Ну, принадлежащая в целом-то, как бы, да, генетически, может быть, да, христианству и православию в частности. Но интересно, а почему в 20-е годы советские органы стали использовать слово «секта»? Доминирующей церкви-то же нет. Ну, они просто взяли то же самое православное слово, и хотя оно уже в этом смысле неправильно использовалось, для обозначения как? Вот есть церковники, да? Ну, это там духовенство, это православная церковь, ну, чтобы как-то отличать. А есть сектанты, ну, это просто неправославные. Причем в 20-е годы слово «секта» еще тоже не было ругательным. А вот ругательным оно стало позже, в 50-е годы. Вот тогда оно приобрело вот такую негативную коннотацию, то есть негативное значение, использование в негативном значении. Как что-то ругательное. Церковники это, знаете, ну это верующие мракобесы, но не такие уж, да. А сектанты это мракобесы, это вообще в крайней степени. Да, это ну да, это совсем что-то там низкое. И более того, страшное. Православие еще как-то туда-сюда, а сектанты это страшно. Ну, об этом мы дальше будем говорить. Так вот, в те годы, там, в 20-е годы или дореволюционные, сектанты слово, в общем-то, нейтральное. В общем-то, нейтральное. Сегодня, да, когда мы говорим о сектантах, ну да, у нас наследие другого смысла этого слова уже после хрущевской антирелигиозной кампании, у нас оно используется в негативном смысле, ругательном, да, вот как такое оскорбление, вы сектанты. Ну да, мы сектанты. Так и есть. Так вот, особое внимание вот этой комиссии было направлено на борьбу с сектами. И уже даже в первом протоколе от 27 сентября 22 года мы читаем о проведении там комиссии по высылке баптистов. То есть уже начинается работа. Поэтому, братья, когда мы иногда встречаем в какой-либо литературе слова о золотом десятилетии, ну, знаете, такое время абсолютной свободы, такого преимущественного положения протестантов в Советском Союзе, как бы все было здорово. На самом деле, братья, это все, смотря с чем сравнивать, вот как. Да? Если сравнивать с 30-ми годами, то, конечно, все было здорово. Если сравнивать там где-нибудь с концом 80-х или началом 90-х годов там 19 века, конечно, было все хорошо. Но это не значит, что с сектантами не боролись. Боролись просто разные масштабы и разные методы борьбы. Одно дело там арестовать и расстрелять, а другое дело вести агентурную работу. Ну, знаете, по-разному это ощущается. По-разному. июня 23 года в докладе начальника 6-го отдела АГПУ, это вот как раз он был секретарем антирелигиозной комиссии, Тучков, вот там принимается такое решение. Предложение ГПУ об использовании Проханова для разделения сектантства, решение одобрить. И дальше необходимо резко усилить работу по разложению сектантства. Братья, тут что надо понимать? Вот эта комиссия и органы ГПУ, они работали намеренно, да, то есть создавали все условия для того, чтобы сталкивать вместе, ну, разные направления в сектантстве, разные направления в протестантизме. Два самых крупных, конечно, на них первое внимание, первый удар. И, конечно, на тех, кто, ну, имеет влияние, значительное влияние в братстве через лидеров. Да. Нет, предложение ГПУ, политуправления, об использовании Проханова одобрить. То есть это не Проханов писал в антирелигиозную комиссию, да? Он и не должен был знать даже о существовании комиссии. Вот. У него были контакты с Тучковым, а Тучков был просто сотрудник ГПУ. Поэтому, конечно, он не мог никакие там заявления писать, вот, мол, давайте мы там разделим, да? Нет. Да. Да. Ну, советская власть – это власть точно безбожная. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Это не значит, что вся власть является по определению безбожной. Ну, там, все во власти, там, всегда это люди, одни безбожники там собрались. Нет. Но в отношении советской власти она по определению какая? То есть идеология советской власти. То есть идеология большевиков, она базируется на атеизме. То есть на отрицании любых представлений там, о существовании некой высшей силы. Поэтому да, там точно по определению безбожники. Братья, еще раз, мы же сейчас говорим о какой власти? Большевиков. Большевики по и своим идеологическим представлениям, по учению марксизма, ленинизма, это какой? Это исторический материализм. Значит, атеизм. Правильно? Да. Вопрос сотрудничества, ну, церковь так или иначе всегда есть какие-то отношения с властью. Они могут быть плохие, они могут быть хорошие, но отношения хоть какие-то все равно всегда есть. Насколько они могут быть глубокими, там, насколько возможны, ну не знаю, совпадения, хотя бы частичные совпадения интересов, это другой вопрос. Церковь сотрудничала в каком-то смысле с властью и в советские годы. Но это же было. И не всегда можно там, далеко не всегда можно сказать, ну вот, зачем они это делали, да? Вот надо было отказаться от любых контактов с властью. Но с другой стороны, мы же признаем легитимность власти, да, на основании Писания. Власть поставлена от Бога. Ну вот она существует, да, она плохая. Ну, например, там, да, она не верит в Бога. Ну что, что сделать? Ну, не верит, не верит. Для нас важен не этот вопрос в данном случае, а вопрос церкви и, ну, отстаивание интересов церкви даже перед лицом вот безбожной власти. Впоследствии, когда был создан институт вот уполномоченных по делам религиозных культов, ну, приходилось же сотрудничать. Ну, как сотрудничать, да? Как, каким-то образом строить, выстраивать эти отношения. А куда деваться? Ну, куда деваться, вопрос там, может быть, завтра, да, мы до этого дойдем. Будем говорить о альтернативах. Потому что, да, решения были тоже разные. Ну, например, был Совет Церквей, там свое было понимание, был всех Б, там, ну, некое свое понимание по вот этому, касательно вопросу. Вопрос, братья, в котором активно поучаствовала комиссия, и по результатам вот этого, знаете, целой операции большой, по результатам этой операции Тучков в начале 24-го года писал отчет. Он, кстати, вот этот отчет полностью есть вот в той книге, в сборнике документов, о котором я вам говорил. В общем-то, показывает удовлетворение от проделанной работы. То есть, ну, все, что хотели, мы сделали. Это вопрос пацифизма. В 23-м году проводилось два съезда. Съезд евангельских христиан сначала был летом, а осенью проводился съезд баптистов. И вот на обоих съездах поднимался вопрос отношения к военной службе. Помните, что еще вот с начала 19-го года был издан декрет о освобождении от службы в Красной Армии по религиозным убеждениям. И этот декрет действовал, в общем-то, и можно было пользоваться вот таким правом. Тогда наши братья заявили точно заявили о своем пацифизме. Мы не участвуем в войне, потому что мы, значит, отказываемся брать в руки оружие. Но, братья, тут вот как мы говорили, такой тонкий вопрос. Потому что по своим убеждениям баптисты, например, те же, пацифистами не были. Ну, скажем, можно прочесть 13-й пункт учения, который озвучивался на съезде баптистов в Ростове-на-Дону в 1905 году. И вот слушайте, что тогда было сказано. «Мы веруем, что правительство установлено Богом. Мы считаем себя обязанными, когда потребует нас к этому начальство, нести повинность воинской службы. Мы не видим препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности». 29 сентября 2014 года, это в связи с началом Отечественной войны, московские баптисты писали: «На основании нашего вероучения тысячи наших членов сражаются в настоящее время на поле брани». Пацифисты? Нет, не пацифисты. Готовы работать на правительственных должностях? Да, все нормально. То есть, в общем-то, это как бы вполне нормальное и вполне естественное положение, потому что оно отражает точно такие же взгляды, которые были у западных баптистов. Западные баптисты воевали вообще везде, где только придется. То есть все войны, в которых какие происходили когда-нибудь там, или в Америке, или в Европе, баптисты везде участвовали. То есть нормально. Стрелять иноверца, ну или даже своего, ну что поделать. Вот. Никуда не деться. Вот так сложилась жизнь. То есть со стороны веры, со стороны убеждений, баптисты не видели препятствий для несения военной службы, для участия принятия каких-то правительственных должностей. Вот, брать в руки оружие нормально. Но когда началась гражданская война, братья увидели, что участвовать в этой войне они никак не могут. Почему? А? Да дело не... Ну, тут, понимаете, ну как со своими? А какие-нибудь немецкие баптисты не свои? Тут вопрос не веро... Как бы не едино... Не то, что там с другой стороны могут быть единоверцы. Почему не участвовать в гражданской войне? Потому что это братоубийственная война, да. Это потому что суть войны, в общем-то, это не, ну не знаю, это не война двух государств. Это не, ну не знаю, не национально-освободительное движение. То есть, понимаете, даже никакого обоснования нет этой войны. За что мы сражаемся? Вот. Ну, там, да, там это явно, то есть ну, явно братоубийственное, в которой воюет много сторон, и это в нашей же стране. То есть фактически это война соседа с соседом. В такой войне они отказались участвовать, ну, а обоснованием назвали вот невозможность брать в руки оружие. И вот этот вопрос власти использовали для того, чтобы, знаете, ну, найти причину поссорить. То есть, по большому счету, дело не в том, что им не хватало там новобранцев или еще что-то, а дело в том, что, чтобы внести разлад в среду евангельских христиан и баптистов. Поссорить, да, там, как они писали, развратить. Поэтому проводится работа по привлечению ряда людей сначала в Евангельском союзе. И привлекли как раз в том числе и Проханова, когда его арестовывали. По привлечению людей для того, чтобы озвучить вопрос на съезде в отношении признания евангельскими христианами возможности несения военной службы. То есть отказаться от пацифизма, да? Отказаться использовать вон тот декрет 19-го года. То есть понятно, да, братья, идея, да? Еще раз я просить не понял.
До этого евангельские христиане не несли военную службу.
И баптисты, да?
Угу. И баптисты. Угу. А в 23-м году принято решение...
Да, да, да. То есть, вот о чем я и говорю. То есть, сотрудники антирелигиозной комиссии, чекисты, они... у них была задача какая? Поднять на съезде вопрос о том, чтобы евангельские христиане признали нормальным, призвали членов своей церкви идти на военную службу. Задача какая была? Чтобы это внесло разлад в среду верующих. Потому что у всех же в этом плане, знаете, еще же недавно, буквально 3 года назад там шла гражданская война, все еще свежо, никто не хочет служить в Красной Армии. А на съезде, например, будет принято такое решение. Представляете? То есть это внесет разлад, внесет вот такой вот элемент там, несогласия. Начнутся такие вот брожения. Это специально было сделано. Как такой вопрос вообще поднять? Он что, актуален, что ли? Вроде как нет, не актуален. Декрет не отменялся. То есть, да, вот, скажем, закон позволял. То есть, почему такой вопрос поднять? Ну, надо через лидеров его поднять. То есть, нужно, чтобы ключевые люди на съезде этот вопрос озвучили, подняли и убедили. Вот съезд в необходимости принятия такого решения. Понятно?